новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно нас в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение. Давайте посмотрим. Сейчас у меня прогрузится еще Яндекс, пока он не грузится. Показывают пятибалльные пробки в Москве. Будьте внимательны, на МКАДе сейчас будет, скорее всего, на внутренней стороне прям большая пробка, потому что на пересечении с Волгоградским, с Новорязанским шоссе там дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне, видимо, и внешнее тоже встало. И уже эта пробка, если по внутренней стороне, она прям большая. Эта пробка, она прям от шоссе энтузиастов тянется сюда вниз, к Новорязанке, далее мимо Котельников тоже пробка, мимо Бесединского шоссе, мимо улицы Газовиков и вообще до ближних, вот до района Ближней Прудище пробка, потом небольшая передышка, и, в общем, более-менее МКАД едет только на западе, вот, но еще и в Лосином острове, а в остальном тяжеловато. Третье транспортное кольцо, здесь обстоятельства еще сложнее. Внутренняя сторона от Шарико-Подшипниковской улицы пробка, и тянется она примерно до Рижской эстакады, это внутренняя сторона, напоминаю. Внешняя сторона, Лефортовский тоннель стоит. Садовое кольцо, будьте внимательны, весь узел в районе Таганки, в районе вот Москворецкой набережной, набережной Академика Туполева, Земляного вала, Яузской улицы, вот здесь вот самая тяжелая сейчас обстановка, поэтому закладывайте дополнительно полчаса точно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Венгрия и Словакия заблокировали декларацию о демократии в Европе. Владимир Путин заявил о важности борьбы с попытками переписать историю. Евросоюз, как пишет Financial Times, изучает план по сокращению потребления воды из-за засухи. То есть план сокращения газа есть, теперь план сокращения воды. Опрос выявил, что 25% граждан России откладывают деньги на своих детей. Будем говорить о том, почему дети стали обходиться слишком дорого. Корене Геворган, востоковед, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Венгрия и Словакия отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей в рамках председательства Варшавы в Совете Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Януш Бока. Он, значит, говорит, что документ смешивает вопросы конституционных институтов, гражданских организаций и роли политических партий в демократическом обществе. Мы считаем, что европейские институты и некоторые страны неверно трактуют идею демократической устойчивости. Вместо укрепления национальных систем ее используют для оправдания внешнего вмешательства в процессы суверенных государств. Министр подчеркнул, что декларация не содержит требований о прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по его мнению, часто используются политическими силами и получают деньги из-за рубежа. Александр Камкин с нами, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а то, о чем говорят венгры и словаки, что там есть смешение, это смешение намеренное или это просто от непонимания того, а как дальше пересобирать Европейский Союз?
Все смешалось с доме Облонских, как сказал Лев Толстой, угу. И, наверное, в отношении современного Евросоюза эта цитата более чем актуальна. Потому что изначально, когда Евросоюз собирали, строили вот этот общий европейский дом, идея была вполне адекватная, экономическая, это евроинтеграция, открытие рынков, рынка труда, рынка капитала и так далее. Но в какой-то момент экономическая целесообразность уступила место политическому доктринерству. Когда в Евросоюз стали чуть ли не насильно затаскивать различные страны Восточной и Южной Европы, которые, ну, по экономическим показателям мало сначала соответствовали высоким требованиям странным кандидатам в ЕС, не говоря уже о юридических аспектах и прочем. Так сложилось, что нынешние страны-фрондеры, если так можно выразиться, Венгрия, Словакия, отчасти некоторые другие, они в силу того, что часть суверенитета передали в Брюссель, в единые европейские управляющие структуры, они не в состоянии полностью распоряжаться собственной судьбой. И для вот установления подобных проевропейских настроений, конечно, требуется большое количество различных организаций, которые бы пропагандировали единственно верный путь развития Евросоюза. Соответственно, и Орбан, и Фицо часто жаловались, что подобные структуры, финансируемые либо напрямую Брюсселем, либо различными предпринимателями, которые разделяют вот эти европейские ценности, они фактически как коррозия национального суверенитета выступают и подрывают основы государственности, что наблюдалось в ряде цветных революций, в том числе и в Европе. Поэтому здесь можно сказать, что вот эти вот НКО, они пронизывают многие государства, фактически проводя параллельную политику, в лучшем случае параллельно, а зачастую она просто противоречит национальным интересам государства. И поэтому логика Орбана, логика Фица, она, в принципе, очевидна.
То есть речь идет об НКО, которые работают на Брюссель, на коллективный Брюссель, но не работают на национальные интересы отдельно взятых государств.
По сути дела, да. Очень небольшое количество НКО работает именно в интересах национального государства, потому что изначально замысел вот этих вот зонтичных организаций, НКО и прочее, он как раз-таки в построении наднациональных структур, транснациональных, которые будут работать либо на европейскую интеграцию, либо на подрыв национального суверенитета тех стран, против которых ведется подобная вот информационная война.
Про процессуальный аспект. Венгрия и Словакия блокируют декларацию. Во-первых, какое имеет силу эта декларация? Это про намерение, это действительно какой-то рамочный документ. И, соответственно, если Венгрия и Словакия это блокируют, то что тогда? Пересматривать его будут?
Нельзя исключать, потому что право вето пока что в Евросоюзе не отменено, хотя все к этому идет. И подобная позиция двух стран, она уже серьезное препятствие для принятия тех или иных документов, пусть они даже носят и рекомендательный характер. Здесь важен именно политический символизм. Соответственно, если та или иная декларация, которая фактически обнуляет усилия государства по сохранению своей независимости, принимается, то это, во-первых, сигнал для других и сигнал для законодательных органов тех или иных европейских стран, либо общеевропейского законодателя для применения уже каких-то конкретных действий.
Александр, неоднократно уже приходили новости, которые свидетельствуют о некоем расколе и, видимо, напряженных отношениях Словакии, Венгрии с Европейским Союзом. Как далеко эта ситуация может зайти и может ли она привести к каким-то действительно институциональным, может быть, изменениям в составе Европейского Союза?
Самое серьезное институциональное изменение – это отмена права вето в Евросоюзе и переход к голосованию простым большинством. Тогда позицию Венгрии и Словакии легко обойти, фактически их затоптав теми государствами, которые разделяют общеевропейский подход. Поэтому здесь как раз, скорее всего, будет именно движение в таком направлении.
Какой интерес Польши в том, чтобы продвигать вот декларацию в таком виде, в котором было предложено?
Польша, она многие годы выступает в авангарде европейской интеграции и выступает таким апологетом Евросоюза во многих аспектах. Плюс поляки, они порой настолько, скажем так, считают себя чуть ли не главной державой Восточной Европы, что порой даже ухитряются требовать от Германии репарации за Вторую мировую, что уже было неоднократно озвучено еще несколько лет назад. Поэтому здесь Польша пытается, если Франция, например, пытается быть центром Евросоюза на Западе, то Польша пытается позиционировать себя как главную региональную державу Евросоюза на его восточном фланге.
Александр, с вашей точки зрения, возникает ли, условно, некая фронда, может быть, она укрепляется сначала это Венгрия, Словакия, может быть, кто-то еще, потому что, ну, они открыто заявляют, что им не нравится, но, а все остальные как бы согласны, все остальные придерживаются единства, единой позиции, потому что это выгодно, страшно, сейчас неудобно, политически выверено.
В большинстве европейских государств у власти находится именно такая пробрюссельская глобалистская элита, будь то Австрия, Германия, Франция, даже Польша. Несмотря на националистические настроения правящих партий в Польше, они ориентированы именно на общеевропейскую интеграцию, но максимальное получение прибыли от членства в ЕС. А в Словакии, в Венгрии находятся у власти силы такого суверенистского плана, которые трезво смотрят на плюсы и минусы нынешнего состояния Евросоюза и пытаются сохранить какие-то свои вот именно национальные особенности и ценности. В этом большое отличие. Если бы, например, в Германии были также суверенистские силы власти, то и из Берлина слышался бы совсем другой голос, а не вот эта вот жуткая политическая какофония, которую мы слышим в Бундестаге.
Но то, что сейчас происходит, это следствие как бы понимания европейцами процессов, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. То есть, условно, можно ли вот эту декларацию, которую поляки продвигают и с чем не согласны Венгрии и Словакии, увязывать, например, с обвинениями Венса с трибуны Мюнхенской конференции о безопасности, когда он обвинял европейцев, что они не по тому демократическому пути пошли?
На мой взгляд, это декларация своего рода ответ, не только не Керзону, а Венсу. Это своего рода другой полюс глобализма, соответственно, потому что многие европейские лидеры, в том числе и польские, увидели себя в критике, которую вице-президент США обрушил на Мюнхенской конференции. Он напрямую обвинил Румынию, Францию, другие страны в попрании норм демократии, в установлении такой демократуры, авторитарной формы правления и подавления инакомыслящих. Конечно, очень многие европейские лидеры политические увидели себя в этой критике, и им это, конечно, жутко не понравилось.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Тут еще что заслуживает внимания. Так, значит, вместо укрепления национальных систем ее используют для оправдания внешнего вмешательства в процессы суверенных государств, подчеркнул представитель как раз Венгрии, венгерский министр по делам Евросоюза. Он подчеркивает, что декларация не содержит требований о прозрачности финансирования НКО, которое, по его мнению, часто используется политическими силами и получает деньги из-за рубежа. Это приводит к недопониманию между такими организациями и обществом, говорит он. Януш Бока также отметил, что Будапешт и Братислава выступают против попыток переписать базовые принципы демократии под предлогом защиты правовых норм. Инициатива, по мнению венгерской страны, создает прецеденты для давления на страны-члены Евросоюза через негосударственные организации. Очень интересный признак. Он говорит, что НКО имеет непрозрачное финансирование и, внимание, используется политическими силами и получает деньги из-за рубежа. То есть, когда, например, в Российской Федерации было принято решение провести большой аудит неправительственных организаций, когда было принято решение, что нужно, соответственно, смотреть процент финансирования из-за границы. Нужно смотреть то, чем занимается та или иная организация и откуда у нее финансирование, потому что вещи взаимосвязанные, как оказалось. Это было попрание демократических норм, в чем обвиняли Российскую Федерацию, в чем, кстати, потом стали обвинять Грузию, которая тоже свои законы по борьбе с нежелательными организациями проводила. Это было попрание. Теперь в самом Европейском Союзе говорят, что организации, которые финансируются из-за границы и имеют непрозрачное финансирование, могут проводить политическую деятельность, которая вредит отдельно взятым государствам Европейского Союза. То есть и противоречит интересам и определенному суверенитету. Но вот посмотрим, как это все раскрутится, потому что интересно, что, видите, борьба с НКО, причем с самими же западными, видимо, НКО, но есть условно, НКО, который финансирует Брюссель или какие-то отдельные организации, которые могут, соответственно, вредить отдельно взятым государствам. А есть, видимо, НКО, которые работают нормально и к ним претензий не будет. Возможно, через некоторое время мы тоже увидим какой-то большой аудит, может быть, даже и какие-то публикации и претензии, уже вот подкрепленные конкретными примерами со стороны венгров и словаков. Тем более, что самый громкий процесс над организациями такими – это нежелательный USAID, и процесс этот как раз возглавил Дональд Трамп. И вспомните, сколько шума было.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин заявил о важности борьбы с попытками переписать историю. По словам президента, необходимо беречь правду о событиях Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что празднование 80-летия Победы в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы. Он показал настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество, сказал Путин. Обращаясь к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что важность сделать Евразию пространством мира и стабильности. Глава государства напомнил, что подходы России остаются неизменными. Новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой. Денис Фомин-Нилов с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какая связь между вопросами евразийской безопасности, о чем говорит Путин, и защитой от переписывания истории?
Вы знаете, вот на протяжении, наверное, нескольких десятилетий со времен плюрализма Горбачева нам внушали, что никакой связи нет. Что история и прошлое, то, что было, то всплыло, надо это оставить в покое и жить в будущем. Однако, конечно, последние уже лет 10-12 уже даже самому ленивому интеллектуалу стало понятно, что связь самая непосредственная. И, по сути, конечно же, историческая память формирует и определяет мировоззрение людей, их настроение, не только общественные какие-то представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И, конечно, таким самым главным драйвером стали события на Украине и понимание, что там на протяжении 30 лет как раз переформатировали историческую память, искажали представления о прошлом, формировали какие-то совершенно квази-фейковые представления об истории и в итоге сформировали, по сути, другую культуру. Угу. Культуру антироссийскую, так. В том числе и антисоветскую. И мы видим, какие проблемы для безопасности в целом начались на континенте.
Ну, одно дело, некоторые ваши коллеги, как раз тоже выступая в нашей студии, говорили, что важно отличать переписывание истории и как бы переиначивание истории, потому что когда открываются архивы, появляются новые данные, так или иначе, ну, какое-то переписывание не в смысле искажения происходит, а в смысле там просто больше новой информации возникает. Вопрос по поводу искажения. Конечно. Истории. Можно ли назвать, что как бы оппоненты России сознательно искажают те или иные события? И самое главное, как это можно купировать? Если внутри нашей страны мы это можем сделать еще, выпуская учебники, определенные статьи, много говоря об этом, то что делать, когда речь идет о загранице?
Конечно, все-таки мы понимаем, что исторический факт все-таки есть факт. Что было, то было. Но при этом всегда точка зрения отличается. История, она очень многогранна и зависит от того, кто на этот факт смотрит, под каким углом и, собственно, какие представления о мире этот человек имеет. И ясно, что один и тот же факт, это нормально, может оцениваться по-разному. По-разному оцениваться нами, например, если мы берем Великую Отечественную войну, она для нас Великая Отечественная. А есть, конечно, в Европе много людей, которые ее, естественно, Великой Отечественной не считают, те же немцы, для них это советско-германская война, часть Второй мировой войны, и это вроде бы не те же события, да, но по-разному называются, но и по-разному на них и смотрят. И поэтому это важный такой маркер свой-чужой. И ясно, что, конечно, из-за рубежа на протяжении многих-многих лет пытались на нашу историческую ниву, на наше общественное поле внедрить их точки зрения, их интерпретации, их взгляды, чтобы, по сути, поменять мировоззрение россиян, переделать их, грубо говоря, онемечить в какой-то степени, понимаете? И это для нас вопрос национальной безопасности и сохранения, в принципе, самости и своей полной вот такой самостоятельности. И это важный момент, потому что если как бы не придавать этому значения, то оказывается действительно за одно-два поколения может быть переформатировано сознание, искажена историческая память, и люди становятся манкуртами. прямом смысле этого слова, не помнящие родства, не имеющие корней, а люди, не имеющие исторических корней, конечно, это как некие перекати-поля, которые катятся и все. А поэтому тут нужно понимать, с одной стороны, когда мы работаем на иностранцев, да, мы, конечно, должны им рассказывать именно нашу точку зрения, наши оценки, которые, собственно, переживания наших предков и их видение, и, соответственно, наше видение тех или иных сюжетов. Но при этом мы должны понимать, что, ну, что это за иностранец. Если это из Африки человек или из Латинской Америки, так ему, по большому счету, говоря простым русским языком, фиолетово на события, которые, например, происходили на европейском континенте во время Второй мировой войны. Ну, потому что для них это такое дальняя периферия, да? А если это иностранец, который был, не по, его дедушки, там, прадедушки были прямыми врагами наших дедушек и прадедушек, да еще и там состояли в какой-нибудь нацистской партии, то надо понимать, что, наверное, вообще сложно что-либо с этим человеком сделать, он все равно нас не услышит. Хоть мы и так, и это, хоть с бубнами, хоть без бубнов, все равно у человека уже своя прошивка, свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, и мы в этой картине плохие. И здесь бессмысленно о чем-либо спорить. И, соответственно, нужно, конечно, разделять этих иностранцев, ну и, конечно, все равно так или иначе работать больше с молодым поколением, потому что мы видим, опять же, как наши оппоненты геополитические, все-таки они в основном работали с молодежью, кого легче исправить, условно, кому легче внедрить какие-то другие идеи. А с молодежью, честно говоря, ну, это и по линии образовательных и просветительских программ, но это требуются огромные ресурсы и очень квалифицированные кадры. А на это, конечно, все в России пока...
Денис Валерьевич, а видно ли на межгосударственном уровне какую-то вот солидарность в плане озабоченности того, что некие силы пытаются переписывать историю и использовать это как рычаг переформатирования людей?
Эта тема все время у нас в повестке последние.
Нет, у нас, да, я говорю, что как бы есть, условно, есть мы, кто понимаем эту опасность, есть там противоборствующая нам страна, которая пытается это переписывать и внедрять какие-то новые, значит, там, искажения исторические, а есть другие страны, которые, вот вопрос, для них это тоже понимание солидарной ответственности перед попытками исказить историю, и что это влияет на безопасность, и что, соответственно, нужно с этим что-то делать или нет?
Вы знаете, мне кажется, очень сложный вопрос. Здесь по принципу иногда третий лишний. И эти третьи силы очень, в основном же, как бы, думают о своих национальных интересах. И вот эта, вот эта борьба, которая происходит на нашем мировоззренческом и историко-культурном поле, их в меньшей степени трогает. Другое дело, когда пытаются на их территории внедрить какие-то там чуждые их мировоззрению идеи, взгляды, тут, наверное, их это начинает волновать. А здесь, по моим ощущениям, элиты, интеллектуальные элиты этих стран, которые не входят в непосредственное такое противостояние, да, с нами или в союзнические отношения, им достаточно, да даже и нашим союзникам, что там говорить, типа ЕАЭС, ну, вроде бы бывшие страны Советского Союза, там тоже ситуация очень сложная. И они тоже стараются, на самом деле, дистанцироваться. Заявляют формально, официально, на всяких уровнях, конечно, особенно на встрече с нашими лидерами, значит, всяческую поддержку, солидарность, а при этом поедут в ту же Турцию, поедут в Евросоюз и будут заявлять диаметрально противоположные вещи, ну, искать свою собственную выгоду. И, наверное, ну, надо тоже... Это нам не нравится, конечно, иногда это нас очень сильно раздражает, нам кажется, что это даже чуть ли не предательство, но... Как говорится, понять и простить их, наверное, можно.
Понятно.
Потому что каждое государство и каждая нация, конечно, в первую очередь, и их элиты должны думать о своих национальных
интересах. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Я вас благодарю. Денис Фомин-Нилов был с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Financial Times сегодня пишет, что Евросоюз изучает план по сокращению потребления воды из-за засухи. Объем может быть уменьшен на 10% к 2030 году. По информации британской газеты, Еврокомиссия разрабатывает документ, по которому государствам рекомендуют увеличить инвестиции в очистную инфраструктуру. Кроме того, планируется установить целевые показатели по использованию воды. В материале говорится, что ежегодно на систему водоснабжения Еврокомиссия считает необходимым тратить 23 миллиарда евро. Андрей Пешков сейчас будет с нами на связи. Он заслуженный эколог России. Мы помним, что европейцы порядка 10, даже 15 лет назад начали активно продвигать климатическую повестку. В ней говорилось, что требуется более разумное расходование энергии, требуется энергопереход, потому что углеводороды вредны, уже использованию углеводородов для нашей планеты. Ну а сейчас вот возникла тема воды. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, насколько актуальна проблема дефицита воды именно для Европейского Союза? Они просто о себе заботятся или они придумают план, который будут предлагать всему миру?
Ну, вы даже себе не представляете, насколько актуально. Я бы сказал, критично.
Пожалуйста.
И уже не сегодня, а уже там позавчера. С водой у них вообще очень плохо. Источников водоснабжения всегда в Европе было недостаточно, поэтому те, кто поближе к Альпам, они всегда готовили подземные водохранилища.
Так.
На всякий случай. И, например, во Франции, в горах, мы ездили и знакомились в порядке обмена с огромными совершенно запасами воды. Меня тогда удивляло, как они заранее, там лет за 300, уже начинали воду накапливать. Это еще, видимо, страхи римлян передались, я так понимаю. Но у них это очень острая проблема, очень. Тем более, просто вода, это раз, а чистой воды, ну, уже практически не осталось.
Какие регионы Европы наиболее подвержены как раз вот этим рискам, о которых вы говорите сейчас?
Ну, мы же с вами знаем, что Европа, Италия, Греция, то есть весь юг, весь этот пояс южный, он практически аридный. Это зона, где не хватает выпадающих осадков для того, чтобы обеспечивать нормальную вегетацию и оборот воды между атмосферой и земной поверхностью.
Угу.
У них острый дефицит, там периодически случаются засухи.
Но действительно, чтобы, например, с этим справиться или каким-то образом снизить риски, речь идет о том, что нужно строить больше очистных сооружений, может быть, не знаю, режим опреснения какой-то включать. Где воду брать?
Вот смотрите, это два разных вопроса.
Пожалуйста.
Очистные и где воду брать.
Угу.
Значит, воду брать можно из разных мест. Раньше часть расхода воды пресной, который потреблял Евросоюз, то есть страны Европы, скажем так, да, этот ресурс брался из ледников, которые таяли в горах. Пиренеи, Альпы и так далее. На сегодняшний день, с учетом того, что площадь ледников сокращается, расход, естественно, уменьшается, засушливые сезоны становятся длиннее, и все критичнее для сельского хозяйства, которая кормит Европу. На сегодняшний день второй вопрос, который плюс к дефициту воды в целом на континенте, это вопрос того, что вода стала вся загрязнена химией, микропластиком, органикой, эвтрофикацией водоемов, из-за того, что много органики сбрасывается и цветет все. А значит, вода становится токсичной в результате жизнедеятельности простых организмов.
Так.
И это повсеместно. И вот очистные – это большие вложения, которые позволяют просто обеспечить хотя бы приемлемый для технического уровня качество вот воды, которую сбрасывают водопотребители в Европе. И вы знаете, что, допустим, англичане, с учетом того, что они среди воды живут, да, остров, они никогда воду не лили из крана.
Uh-huh.
Они полоскались в грязной воде, которую набирали в раковину, затыкали ее. И когда туристы вот, в начале там, 90-х туда приехали, они были в шоке. И дети, которые приезжали туда учиться английскому, как они в этой грязной воде полощутся.
Uh-huh.
Это все связано с острым дефицитом чистой, в первую очередь чистой, а во вторую очередь пресной воды.
Когда говорят,
теперь
что...
Да,
пожалуйста.
Да. Теперь про опреснение, которое вы так бочком затронули.
Uh-huh.
Опреснение очень дорогостоящее, мы это смотрим по арабам. По саудитам и по эмиратам. Uh-huh. Это очень дорого, и мы еще в 70-е, 80-е уже убедились, что сделать нормальный солевой состав воды, который не бьет по организму, по почкам и по другим функционалам, это практически невозможно. И вот для космонавтов мы тоже занимались этим вопросом в Институте общей коммунальной гигиены и медицины Академии меднаук. Там целая несколько лабораторий работали на эту тему. Воссоздать солевой состав после там астматической очистки или испарения, это очень сложно. Практически невозможно получить природный состав воды. Хоть он разный, но тем не менее он обеспечивает нам нормальный паритет солей в организме. А когда ты получаешь дистиллированную воду, а потом там растворяешь чего непонятно, или что понятно, то ты практически никогда не добиваешься искомого эффекта. Близко можно подойти.
Евросоюз говорит, что изучает план по сокращению потребления и предположительно за 5 лет на 10%. Значит, от чего могут отказаться?
Они не будут ничего отказываться. Они будут просто повышать цены. У них менталитет такой. Воды у них больше не станет. Она просто станет дороже.
Uh-huh.
И автоматически определенная часть населения отпадет от водопотребления. И все, вот и все.
Часть населения отпадет? Как это?
Да. Ну, население просто, определенная часть населения не будет пользоваться водой в том привычном ключе, в котором привыкли. Вот и все. От водопотребления отпадет.
А какие экологические последствия могут быть у планов по сокращению водопотребления? Потому что, ну, мыться не будут, это болезни.
Ну, естественно. Но это не, кстати, болезнь, это не экологические последствия. Экологические последствия – это результат безобразного отношения Homo sapiens к среде обитания, без которой он сам жить не может. И вот этот кризис, он уже явно наступил.
А можно ли предположить, что вопрос дефицита воды заставит... может быть, прийти к какому-то межнациональному, межгосударственному сотрудничеству с другими государствами в решении проблем,
да
дефицита
воды? Да вот уже
воды.
Вы прямо попали в десяточку, Евгения.
Да.
Прямо в тютельку. Потому что уже конфликты и войны из воды идут.
Ага.
А вот насчет сотрудничества очень сложно. Потому что сотрудничество, когда начинается между там, Казахстаном, Республиком Средней Азии, Китаем, они друг другу воду перекрывают. Вот вы сейчас конфликт Индия-Пакистан видели, да?
Конечно, да, там из-за воды в том числе.
Основной, да, основной рычаг влияния был что? Вода, никакое не ядерное оружие, вода.
Ну, у нас похожая история была, когда Крым стал частью России, как Украина там перекрывала и вызывала засуху в Крыму.
Ну, да, там, ну, в Крыму есть источники водоснабжения. Другое дело, в столовой части, в аварийной зоне.
Да.
Там, конечно, сельское хозяйство пострадало сильно, потому что это, этот канал снабжал ирригационную систему.
То есть вы предполагаете, что, конечно, вероятность конфликтов на почве дефицита воды гораздо больше, чем вероятность сотрудничества, чтобы из этих кризисов выбираться, по сути?
Война по заводу давно началась.
Уже.
Она идет. Вода уже давно, уже столетия как дороже нефти. Из-за нефти войны, мы видим, повсеместно вспыхивают. Но из-за воды это перспектива. Поэтому, и, кстати, Европа с Россией никак по воде сотрудничать не может. Потому что у нас все реки меридионального направления.
Угу.
И мы никак в Европу воду подать не можем. Да и незачем.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Я вас благодарю. Андрей Пешков был с нами. Он заслуженный эколог России. Давайте к следующей теме переходить. Опрос выявил, что 25% граждан России откладывают деньги на своих детей, копят на образование, покупку жилья и другие цели. За год доля таких семей выросла на четверть. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование ряда компаний. Исследование показало, что в среднем граждане планируют накопить для детей 6 900 000 рублей. Чаще всего откладывать деньги ради будущего сыновей и дочерей считают необходимым респонденты в возрасте от 41 до 50 лет. На втором месте родители от 31 до 40. Те, кто копит деньги на эти цели, в среднем направляют ежемесячно 10 600 рублей. В прошлом году сумма составляла 6 300. Нина Русанова сейчас будет с нами на связи, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народного населения РАН имени Римашевской. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, люди откладывают деньги на своих детей, потому что дети стали обходиться слишком дорого, или же это просто вот чисто инстинктивная забота о будущем своих детей, чтобы облегчить им вхождение во взрослую жизнь, во взрослый этап?
Ну, вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Uh-huh. Потому что всегда было принято заботиться о детях и каким-то образом, ну, создать им, как сейчас, как говорят, там, подушку безопасности или еще что-то такое. Ну, по крайней мере, создать им какие-то, облегчить условия действительно вхождения во взрослую жизнь, как вы сказали. Ну, и кроме того, конечно, затраты на детей, они возросли, это не без того. Каждый, кто с этим сталкивался, со мной, я думаю, согласится.
Но, а если говорить в рамках, как бы, государственной политики, становится ли проблема, что дети обходятся людям дорого, и уже на людей не влияет вот эта фраза «даст Бог зайку, даст и лужайку».
Ну, на самом деле, я бы не сказала, что эта фраза на людей не влияет. Но если говорить, значит, отвечать на ваш вопрос из последнего, это действительно так и есть. И все это понимают. Вопрос, что ты хочешь, чтобы было на этой лужайке. Понимаете, что
это
там
правда
или нет? Или баобаб, как это, ананасы, значит, там росли. Вот это вопрос. Вопрос наполняемости лужайки.
Вот. Но если люди в целом стали, доля вот семей, которые откладывают деньги на своих детей, растет, о чем все-таки это говорит? О большей осознанности, критичности мышления, о чем это?
Ну, я не могу вот насчет критичности мышления вам так, как бы это сказать, фундаментально заявить, потому что это из области психологии. А вот как вот такой вот демограф-экономист, я просто могу сказать, что здесь такая комплексная как бы причина. Ну, вот если первое, что все перестали относиться к детям как к какому-то такому, знаете, вот как к такому, как к дополнительным рабочим рукам в семье, да, вот, ну, читали там всякие книжки, там, 19 века, еще раньше. Ребенку там 5 лет, а он же работает вовсю, там, в поле ходит, за детьми, за младшими. А вот если эту английскую литературу почитать, там, вообще кошмары о работе трехлетних детей где-то там в шахтах. Это мы знаем. То есть ребенок, он был важен для того, чтобы что-то скорее помочь семье. То теперь наоборот. Ребенок, как это элемент твоей комфортной взрослой жизни. Ну, естественно, если, значит, он элемент этого, то тебе кажется, хочется, чтобы у ребенка было все, что с твоей точки зрения, вот, создаст ему такой же комфортный уровень. Ну, вот как-то так.
Но, то есть, а тенденция, хорошо, вот по вашим наблюдениям, вот эта тенденция где-то детоцентричности именно, она будет каким-то образом видоизменяться? Потому что детоцентричность, она, с одной стороны, ну, как бы классно, что ты можешь создать комфортную среду для ребенка, и дети для тебя это действительно там какое-то счастье, а не обуза. А с другой стороны, это вопрос, конечно, содержания этих детей.
Ну, вы знаете, вот мне кажется, вот так вопрос ставить, да? Это слишком, ну, я что ли, не знаю.
А я вам объясню, почему я так ставлю этот вопрос. Потому что люди слишком, ну, как бы, потребность в рождении детей, то, что ощущается на физическом уровне, вот по психологическом уровне, она стала вытесняться страхом, что ты не сможешь обеспечить его и упадешь в нищету. И поэтому многих людей тормозит вот этот страх, тормозит от того, чтобы рожать детей.
Ну, да, есть такое, но я бы не сказала, что она стала вытесняться. Я бы сказала, что она давным-давно присутствует, потому что я знаю людей, которые, вот я вот сама лично их знаю, которым сейчас там, условно говоря, за 70, за 80, и они имели всего там по одному ребенку в семье, например, и я вот помню, когда я разговаривала с этими людьми, но это они старше меня, но я там спрашивала, допустим, у них, а почему вот ты ограничен, да. Почему у тебя только один ребенок? Мне говорили, я не хочу плодить нищету. То есть, представляете, когда это было? Это было там лет 50 назад, наверное, или 40. То есть, это такая тенденция. И раньше она была. Как только люди у людей появилась возможность регулировать количество детей в семье, они сразу стали задумываться о наполняемости вот этого ребенка, в том числе и материально.
Нина Евгеньевна, наша слушательница, да. Екатерина интересуется. Хорошо, допустим, у родителей есть возможность откладывать эти деньги, и хорошо, что они откладывают. Но есть другой аспект, что родители не могут откладывать, а современные дети, привыкая к комфорту, требуют с родителей, и в итоге отношения портятся.
Ну, вот да, с одной стороны, конечно, это так. Но с другой стороны, я бы отсюда убрала слово «современное». Потому что дети всегда у родителей что-то требовали. Вот. И, ну, вспомните себя. Я так, вот именно. Ну, я думаю, что вам же там, извините, не 15 лет.
Мне нет. У меня такой же, который требует, потому что сидит в соседней комнате.
Вот. Ну, вот у меня, так сказать, сын повзрослее, внучка ничего не требует, но пока еще по малолетству, что называется. Но я очень хорошо помню, что я сама у своих родителей что-то, ну, там требовала, просила, какое угодно слово можно подбирать. Другое дело, что, значит, знаете, вот я помню, что я сына спросила, когда ему было лет 5, хочешь чего-нибудь, какую-нибудь машинку? Он что-то так смотрел, потом сказал, да, я хочу. Ну, так вот именно после того, как я его сильно очень попросила, он сказал, автобус. Молчал и сказал, Мерседес-Бенц.
Конкретно, дети знают, чего хотят.
То есть он уже как бы, а вот чтобы по мелочам там какую-нибудь машинку в детском мире купить, это уже не надо, потому что всего было, в общем, он показал мне, вот автобус мимо проезжал, то есть он конкретно, вот автобус так такой. Это о чем говорит, что ну больше дети видят, они больше понимают, что они могут, в принципе, там, ну, попросить,
иметь,
там, захотеть. Да, или еще что-то в таком роде, потому что там, ну, кому-то хотелось плюшевую мишку, там, нашим родителям, я так думаю, да, мы, может быть, ограничивались какими-то настольными играми или куклой, на которую, как помню, в детстве мне очень хотелось, чтобы на нем одежда магнитиками вот так вот. А нынешним уже нужно, вот игрушка является смартфон. То есть здесь получается так, что спрос рождает предложение. Понятно. Вы знаете, вот что меня, извините, если
пожалуйста,
я...
Пожалуйста, пожалуйста.
Там некоторые, где-то в прошлом году, наверное, что-то такое принесла в дом моя внучка из детского сада, там, средней группы. Я говорю, что это такое? Значит, я долго смотрела, как не могла понять. Думаю, мороженое, что ли, из него делать надо. Потом мне сказали, называется «Снежколеп».
Да, есть такая штука, да.
Вот скажите, вам в детстве снежколеп нужен был?
Нет, я даже не знала, что он есть.
Ой,
что такое
не было. Лично мы, наивные дети советского, там, советские пионеры, мы снежки лепили вручную.
Это правда. А кусок линолеума был самой классной ледянкой, да.
Вот, видите, вот я тоже как раз хотела сказать, что нашли, на том съехали, извините на поле.
Спасибо большое, Нина Евгеньевна. Вас благодарю. Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народного населения имени Римашевской. Так, думаю, детей растят и воспитывают, а животных содержат, говорит Дмитрий. Не, ну, слушайте, содержат не в смысле, что дети как живут, содержат, но их же обеспечивают. Понимаете? Поэтому, можно сказать, на содержании находятся. В юридическом языке называется на иждивении. Потому что он сам зарабатывать не может. Поэтому вот так. У вас получается откладывать на будущее вашим детям? На образование, может быть, жилье покупаете своим детям? Или же вы придерживаетесь логики какой? Что вы вырастите этого ребеночка, 18 лет ему исполнится, и пусть идет и сам себе на квартиру зарабатывает еще кто-то. Потому что есть такая действительно тенденция, что если есть у родителей возможность подарить, например, детям квартиру, то они экономят, там, например, детям 20 лет жизни. Кто-то говорит, наоборот, из принципа делать этого не буду, потому что тогда у детей пропадает стимул работать, потому что все на готовеньком. Я своему на 16-летие 16 Pro подарил. Скажу так, я сумки школьные в детстве больше рад был, говорит Шмель Иванович. Коробка от бананов, найденная на помойке, была топом ледянки, говорит наш слушатель. Нет, послушайте, голодное детство, деревянные игрушки, это, наверное, да, этим многие сейчас гордятся. И многие считают, что вот этот дефицит позволял людям, позволял творить, позволял фантазировать, развивал эту фантазию. А кто-то говорит наоборот, ну нет. Вот не хватало того-то, а очень хотелось бы. Но я думаю, что и у современных детей тоже будет, естественно, повод для того, чтобы фантазировать, для того, чтобы творить. Даже если у него миллион машинок вместо одной, которая была у вас. А до этого когда-то праздником считалось, что детям принесли кулек этих самых сахарных конфет. Ну, тоже такое было. Но считалось ли это эталоном у тех людей, которые вот пережили вот настоящий голод, холод, отсутствие еды, там, и когда они апельсин первый раз попробовали, там, я не знаю, в 40 лет, например. Считать ли это эталон? Нет, не считать абсолютно, конечно. Более того, они бы этого для своих, они как раз для своих детей этого тоже не хотели бы. Они как раз своим детям давали все. Поэтому вот устраивая какой-то хорошо искусственный дефицит или стараясь дать своим детям все, вот какую сторону выбираете вы? 7373948. У меня много детей. Они совсем потеряны в плане моря шмоток, гаджетов, холодильника. До 18 все тяну, потом, понятно, по копчику, Гиви говорит. В смысле, а потеряны? Не очень понимаю, потеряны в плане моря шмоток. Не знаю, чего хотят или как. Так, мы живем в большом доме. Никто детей не выгоняет, но на свое жилье они сами должны заработать. Большая буква Т пишет: мы обеспечиваем своих всем необходимым для развития, здоровья, по праздникам подарки, но на все остальное пусть сами. Так, у меня семеро, откладывать не получается, да и нечего, говорит слушатель. Мне нравится, как в Америке, как наступило совершеннолетие, их сразу выгоняли в свободное плавание. Игорь, это все мифы и легенды, послушайте. Вот нет такого, что вот прям в отдельно взятой стране всех выгоняют. В любой стране есть и мальчики, которые до 45 лет живут с мамой, и мама за него все решает, какая им невеста нужна. И есть те, кто в 14 идет работать, фары мыть на парковке у машин, потому что хочется денег заработать и маме с папой подарок купить. Поэтому нет такого, что вот где-то вот так, а где-то вот так. Жизнь более разнообразна. Новости продолжим.